Радио Прага. Новости.
Еврокомиссия грозит Чехии судом за ограничение свободы передвижения граждан ЕС. Медицинские профсоюзы требуют гарантий повышения зарплат. Чешские археологи обнаружили храм в Судане. Европейская комиссия погрозила Чешской Республике судебным разбирательством в связи с нарушением правил свободного передвижения по Европейскому Союзу граждан ЕС и членов их семей. В частности, Брюссель недоволен тем, что граждане ЕС для получения вида на жительство в Чехии должны предоставлять чешским органам документы, подтверждающие адрес их проживания. Еврокомиссия считает, что эти правила нарушают директиву ЕС о свободе передвижения, которую государства-члены ЕС должны были внедрить в национальное законодательство с апреля 2006 года. Чехия должна отчитаться перед комиссией в течение 2 месяцев. Если Брюссель не удовлетворит объяснение, он может передать дело в суд Евросоюза. Медицинские профсоюзы намерены вести переговоры с премьер-министром Петром Нечесом и министром здравоохранения Чехии Леушем Хегером о заработных платах в медицинском секторе. Профсоюзы добиваются от правительства гарантии обещанного повышения зарплат врачам на 6,2%. Университетские больницы, скорее всего, найдут средства на повышение зарплат, а вот маленькие больницы утверждают, что у них нет на это средств. Глава медпрофсоюзов Мартин Энгель настаивает на том, что соглашение о росте зарплат распространяется на все медучреждения, поэтому этот вопрос не должен решаться в отдельных больницах. Министр Хегер, однако, утверждает, что резервы на повышение зарплат должна изыскать каждая больница самостоятельно. Прага лишилась надежды на европейские дотации на реконструкцию станции очистки сточных вод. Оказалось, что город не в состоянии подстроиться под критерии, необходимые для подачи заявки на дотации по операционной программе «Окружающая среда». Предполагаемые расходы на перестройку и расширение очистного сооружения составляют 11 миллиардов крон. Как заявил мэр Праги Богуслав Свобода, пришло время искать другое решение для этой проблемы. Лучшим винодельческим хозяйством Чехии на конкурсе «Вин Праг Вайн Трофи 2011» было признано хозяйство «Винселект Михловский». Оно становится победителем конкурса 3-й год подряд. Высокую оценку получили вина этого производителя «Свято-Вавженецкое», «Ризлинг Итальянский» и «Руландское Белое». В этом году в конкурсе приняло участие более 1000 наименований вин, из них около половины чешского и моравского производства. Ярмарка Holiday World, которая пройдет в Праге с 9 по 12 февраля, будет посвящена Доминиканской Республике. Всего же в ярмарке примет участие 870 экспонентов из 50 стран мира. Посетителей будут развлекать экзотическими танцами, запланированы также дегустации блюд и напитков из далеких стран. Впервые на ярмарке будут представлены такие страны, как Индонезия, Малайзия, Филиппины и Таиланд. Чешские археологи обнаружили в Судане руины храма, относящегося к эпохе королевства Мероье. В первой половине XIX века его нашли европейские путешественники, но потом храм исчез в пустыне. Чехи сделали несколько ценных находок – перстень, статуэтку, фрагменты стелы с меройскими письменами. Археологи из Чехии работали в этой области 3 сезона. Они участвовали также в консервации дворца королевы Аманишахета. И о погоде. В пятницу в Чехии ожидается переменная облачность. На западе возможен снегопад. Температура воздуха от -4 до 0 градусов Цельсия. Вы слушали новости. В студии была Ася Чеканова.
Доброго дня всем. В студии Радио Прага Катерина Прокофьева. Сегодня в радиогазете «Социальная революция продолжается. Профсоюзы требуют отставки министра труда и социальных дел». Коллекция картин Франтишека Кубки доставлена в Пражский музей Кампа. В рубрике «От камня к монитору» мы займемся поздней готикой. Оставайтесь с нами. Введение новой системы выплаты социальных пособий, которые с 1 января 2012 года полностью перешли в ведение государственных трудовых бирж, обернулось хаосом. чтобы принять все новые заявления и вовремя выплатить средства нуждающимся, из-за несовершенного программного обеспечения служащие вынуждены работать сверхурочно и без выходных. В некоторых городах проблемы разрослись до таких размеров, что профсоюзы пригрозили подачей уголовной жалобы и готовы требовать отставки министра труда и социальных дел. Продолжает Антон Каймаков.
В авангарде недовольных стоят профсоюзы трудовых бирж в городах Острава и Литомирице. По их мнению, разработка новой компьютерной программы, посредством которой осуществляется регистрация заявлений и выплата пособий, велась в спешке, не была опробована и не соответствует даже минимальным требованиям. Не был проведен и необходимый инструктаж работников бирж труда. Ошибки в программе исправляются на ходу, что не позволяет наладить нормальную работу даже по прошествии 3 недель с момента введения новой системы, написано в обращении профсоюзов. Чтобы вовремя обслужить клиентов, пришлось даже наладить выплату некоторых пособий наличными, хотя для этого нет условий и невозможно организовать надлежащую охрану. Ныне, как во время встречи с профсоюзными представителями в Литомирицах пообещал директор Центральной биржи труда Ири Кубиша, проблема будет решаться на общегосударственном уровне.
Я знаю, что проблемы существуют. Они возникли из-за того, что полноценное испытание применяемой ныне программы невозможно было провести в лабораторных условиях. Проблемы выявляются только ныне, но они и решаются.
Кубиша также подчеркивает, что 97% пособий, которые необходимо выплатить в январе, уже были перечислены, что подтверждает работоспособность системы. Но ценой стало неописуемое психологическое давление, под которым оказались чиновники трудовых бирж, негодуют профсоюзы.
Мы уверены, что эта программа не может нормально работать. Это подтвердили программисты, которые отозвались на наше обращение.
Говорит Эва Пешкова из Литомирицкой профсоюзной ячейки.
То, что некоторые работники и профсоюзы жалуются на несовершенство программы, я считаю нормальным. Каждый новый софтвер можно 10 раз тестировать, вводя экспериментальные данные, но его наладка происходит лишь в момент подключения к системе, принимающей информацию со всей республики.
Утверждает министр труда и социальных дел Яромир Драбек. То, что система была введена в строй без испытательного периода, по словам министра, было вызвано стремлением сэкономить средства. Он уверен, что все придет в норму через пару недель.
Меда Младкова, чехоамериканка, меценат искусства и основательница фонда Младковых, глубинно занимается исследованием творчества Франтишека Кубки. Одна коллекция, которую Младкова при поддержке супруга Яна собирала за рубежом в течение всей жизни, была выставлена в 2003 году в Сововых мельницах. Новейшая же, которую Младкова купила у американского историка искусства Лили Андерс, была доставлена в Прагу в среду специальным правительственным военным самолетом. Коллекция из 44 картин, которую директор музея Кампа Иржи Ламел назвал сокровищем, будет выставлена в музее Кампа. Когда экспозиция будет открыта для общественности, присоединят ли ее к уже имеющимся работам Кубки или выставят отдельно, пока непонятно. Меда Младкова давно мечтает сотрудничать с Национальной галереей. Получится ли у нее это в этот раз?
Я всегда хотела работать с Национальной галереей, но ее директор Милан Книжек вел себя по отношению лично ко мне ужасно, так что у нас так и не получилось. Хотя я всегда давала те картины, что он просил, и делала по скриптам в нашей переписке. «Господин генеральный директор, я даю в аренду эти картины ради художников, а не ради вас». Так это у нас работало много лет. Сейчас в галерее новый директор, хороший менеджер, который не нравится Книжеку, денег нет, ситуация тяжелая. Я готова очень тесно с ними сотрудничать, предложила сделать большую выставку Кубки совместно с Францией. Но это будет не завтра, а года через 2. Я бы эту выставку хотела показать и в мире.
Что в этой коллекции самое интересное по-вашему?
Это один олеевый образ, это
Картина маслом девушки в саду, с которой начался его переход от реализма к абстракции. Она гуляла голая в саду, и ему удалось на абстрактной картине выразить эти ее танцевальные движения. Он страшно любил музыку, без музыки вообще не мог работать. Если у него кончались батарейки для радио, он писал друзьям: «Пришлите мне батарейки, это отчаянная ситуация, я не могу работать». Его знаменитая «Двухцветная фуга», картина, выставленная в Национальной галерее, возникла благодаря танцующей девушке.
Что вас в кубке так привлекает?
Он был первым великим абстракционистом. Он стал большим моим другом. Он открыл мне глаза на искусство. У меня в жизни двое мужчин. Мой муж и кубка, которые дали мне все, что у меня есть.
Вы приобрели 40 картин за 500 тысяч долларов, из которых 200 тысяч заплатил миллиардер из Остравы Ян Светлик. Вы бы оценили эту коллекцию в такую сумму? Она отвечает вашим представлениям о цене работ кубки?
Я думаю, мы ее получили задешево. Лили хотела сначала миллион, но мы не могли дать миллион. Ей пришлось снизить цену в два раза, потому что она осознала, что выставить коллекцию в нашем музее – это то, чего бы сам Кубка хотел.
В нашей сегодняшней передаче мы переместимся в эпоху поздней готики. На произведениях этого периода мы сможем живо представить, каким образом политические и церковные перипетии этого времени оказали влияние на трансформацию стиля и сюжетной линии в искусстве данного периода. Мы также узнаем, почему король Иржи Спадибрат не благоволил развитию искусства и почему свою благосклонность, напротив, стали активнее проявлять меценаты. У микрофона Ольга Васенкевич.
От камня к монитору.
Период поздней готики в чешском искусстве по праву можно считать особым феноменом. Эпоха правления Люксембургов стала поистине апогеем художественного движения в европейском пространстве. Несмотря на то, что в позднеготический период на территории чешских земель появились значимые произведения искусства, однако далеко не во всех регионах в эту эпоху были достигнуты столь выдающиеся результаты, как тому было в период правления Люксембургов. Этот период, как правило, связывается с правлением двух государей из польско-литовской династии Ягеллонцев. Тем не менее, предпосылки возникновения стиля были заложены уже в период правления короля Иржи или Георгия из Подебрат, который занял чешский престол после краткого присутствия последнего из Габсбургов у власти и относительно продолжительного периода безвластия после смерти императора и чешского короля Зигмунда Люксембургского, одного из сыновей Карла IV.
Что в действительности очень притягательно в произведениях поздней готики, это то, что они связаны с довольно интересным кругом заказчиков. Прежде всего, это церковные круги, которые нам известны еще с периода правления Люксембургов. Высокое духовенство, монастыри, богатые ордена. Одновременно среди заказчиков начинают преобладать богатые, выдающиеся мещане и дворяне, которые в период правления ягеллонцев формируют свои темы и сюжеты. Так в чешских землях появляются особые анклавы художественной продукции, которые становятся характерными. Например, немного отличается художественная традиция Южной Чехии. Иные факторы оказывали влияние на ее формирование в северо-западном регионе или же в области Западной Чехии, регионе Плзни.
Либо в области Западных Чех, в области Плзеньска.
Рассказывает куратор экспозиции средневекового искусства Национальной галереи, размещенной в Онежском монастыре, Штепанка Хлумска. Как мы уже отметили, основным заказчиком художественных произведений, в отличие от эпохи правления Люксембургов, был уже не император, а влиятельные дворянские рода. Например, во времена своего правления король Иржи из Подебрат сосредотачивал больше внимания на практические стороны, нежели на репрезентативные. К самым богатым во времена правления Иржи из Подебрат относились утраквистские господа из Подебрата Конштата, католики Роженберги, господа из Штернберга, Вартенберга или Рожметала. В эпоху Ягеллонскую – Перштейны, Роженберги, Рожметалы, Лапковичи. Эти рода во многом задавали тон культурной жизни в последующие десятилетия. после того, как они предстали в качестве главной экономической и политической силы в стране, в сущности оказывающей влияние и на направление политики короля, они начали целенаправленно создавать внешние символы родовой репрезентации, которая традиционно выражалась художественными средствами. Уже ранее мы сталкивались с тем, что меценаты изображались в произведениях готического искусства, как правило, коленопреклоненными в нижней части изображений. Не исключение и произведение, речь о котором пойдет ниже.
То, что треба про поздней готику призначное, є тип Асумпти.
Для поздней готики характерен тип Мадонны Асумпты, вознесенной Девы Марии, стоящей на серпе месяца, часто коронованной ангелами, то есть Богородицы, прославляемой на небесах как Мать Божьего Сына. Одновременно во времена позднего Средневековья этот сюжет также символизировал церковь, господствующую на земле и побеждающую язычество. Один из ключевых памятников в пространствах экспозиции – Асумпта из Дешня, региона Яндрихова Граца. Это великолепное произведение как раз представляет Мадонну, которая непорочно зачала своего сына, о чем говорит горящий куст в соответствии с видением Моисея на Синайской горе. Ранее исследователи полагали, что здесь изображен куст, покрытый цветами, но в действительности это маленькие огоньки. Что еще типично для композиции позднеготических произведений середины 15-го столетия в Чехии – это отступление от золоченого декора фона по сравнению с XIV века в пользу растительного орнамента пейзажей и элементов архитектуры. У Асумпты из Дешня, помимо прочего, изображены меценаты, щиток с гербом, возле которых, к сожалению, до сих пор не удалось идентифицировать.
Щитком, который, богу, се допустит не подожило урчить.
Венчают композицию изображения ангелов с короной и лентами, с надписями. На них помещены тексты, которые часто появляются на аналогичных произведениях искусства данного периода. Эти тексты проясняют нам, как правило, просительный характер молитвы или обозначают героев действия, как, например, у еще одного выдающегося произведения Свято-Якобского цикла. Он был создан чуть раньше, чем «Мадонна из Дешня». По всей вероятности, местом его назначения был костел Святого Якуба в Старом Городе, принадлежащий монастырю миноритов неподалеку от монастыря Святой Онежки. Как мы уже упомянули, одним из выдающихся центров позднеготического искусства стала Южная Чехия.
Да, Югоческая анклава є експозиція скутечно дуже красно заступлена, а можемо
Южночеський анклав великолепно представлен в нашій експозиції. Наравне з художественним уровнем более масштабних произведений репрезентативного характера, таких как Мадонна из Дешня или алтарных композиций, например, Алтарь из Затоня или Алтарь из Райнингхауза, мы можем восхищаться качеством исполнения работ меньшего формата, маленьких образов Мадон из коллекции рыцаря Лани.
Асумпти зі збірки Ритіжа Лани.
Продолжает Штепанка Хлумска. Что касается мест возникновения данных произведений, нельзя с уверенностью утверждать, что художественные мастерские находились на юге Чехии. Возникает вопрос, существовало ли в тот период в чешском Крумлове или Яндриховом Граце несколько производственных мастерских, или же часть произведений, которым исследователи приписывают южночешское происхождение, в действительности были созданы в Праге, а в Южную Чехию были привезены.
Rozhodně máme doklady i o tom, že mistři, kteří
Нам известно, что мастера, прославившиеся в Праге в период после гуситских войн, из-за недостатка заказов переезжали за ее пределы и значительным образом повлияли на характер художественной продукции в различных регионах Чехии. Эту теорию также подтверждает и факт связи художественного стиля пражской продукции до гуситского периода с региональным изобразительным стилем середины 15 века.
В тихто регионах зависит и тото теории.
Как мы уже успели заметить, период правления короля Иржи из Подебрат был не слишком щедр к искусству. Исследователи долгое время практически не уделяли исследованию этого периода внимания, поскольку по большей части сохранились разрозненные произведения, плохо поддающиеся классификации.
К сожалению, сохранилось не слишком много произведений периода правления короля Иржи из Подебрат, что было обусловлено, во-первых, изменением социально-политического климата, во-вторых, уменьшением числа заказчиков, которые бы стремились к репрезентации посредством художественных произведений. Кроме того, страна очень неспешно приходила в себя после экономических убытков, нанесенных гуситскими войнами. Тем не менее, известно, что в это время костелы начинают заказывать алтарные образы. Также нужно принимать во внимание, что когда интерьеры костелов еще не было принято украшать обширными алтарными композициями, переходным решением могло служить приобретение меньшего изображения с украшенной рамой, на котором иконографически была представлена тема посвящения отдельных алтарей.
Заключает Степанка Хлумска. Так, в течение некоторого времени двусторонние образы, имея расписанную оборотную сторону, выставлялись в костелах и могли заменять обычные створчатые алтари, с которыми мы встречаемся в регионах еще в догуситскую эпоху. На этом наша передача подходит к концу, а к сюжетам алтарных композиций мы еще вернемся с вами в последующих передачах.
На этом я почти прощаюсь. Пишите нам на адрес russkisobakaradio.cz и заходите к нам по интернет-адресу www.radio.cz. Наш почтовый адрес: Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага, Чешская Республика. Сегодня в выпуске для вас работали Антон Каймаков и Ольга Васенкевич. За звукорежиссерским пультом была Дагмара Глиткова, за звукооператорским Павел Кагоун. В студии же была Катерина Прокофьева.